Фейдраута медленно отходил перед наступающим по крабье противником. Под ногами поскрипывал песок. Он слышал, как тяжело хватает воздух раб, чувствовал запах собственного пота и более слабый запах крови раба. Наборон отступил еще немного, развернулся вправо и изготовил вторую бандерилью. Раб отскочил в сторону. Фейдраута сделал вид, будто оступился. На галереях вскрикнули. Раб опять бросился вперед. «Боги, что за боец?» — мелькнуло в голове Фейдрауты, когда он ушел от удара. Его спасла только юношеская ловкость, но второй дротик вонзился в дельтовидную мышцу правой руки раба. Галереи разразились восторженными криками. «А, теперь они мной восхищаются», — подумал Фейдраута. Как и предсказывал Хават, в голосах зрителей звучал буйный восторг. Наборон мрачно усмехнулся про себя, вспомнив слова ментата. «Враг, которым восхищаешься, страшит больше». Фейдраута быстро отошел к центру арены. Здесь его было лучше видно всем зрителям. Он изготовил длинный кинжал и, пригнувшись, ждал атаки раба. Тот не заставил себя ждать. Помедлив лишь столько, сколько было необходимо, чтобы прикрутить к руке вторую бандерилью, он устремился за своим врагом. «Пусть семейка полюбуется», — думал Фейдраута. «Я их враг, и пусть они запомнят меня вот таким». Он вытащил и короткий нож.
«Я не боюсь тебя, харконненская свинья!» — крикнул гладиатор. «Все ваши пытки — ничто для мертвого! А я могу умереть от собственного клинка, прежде чем надсмотрщик прикоснется ко мне, и я захвачу тебя с собой!»
Фейдраута криво ухмыльнулся и выставил длинный клинок, отравленный.
«Попробуй-ка вот это!» — сказал он, делая выпад коротким ножом. Гладиатор развернул свои клинки ножницами, приняв на них в захват нож Наборона. Нож, который сжимал рука в белой перчатке, и значит, тот, который по традиции должен был быть отравлен. «Ты сдохнешь, Харконнен!» — воскликнул, задыхаясь, гладиатор. Они, напряженно борясь, боком двигались по арене. Щит Фейдрауты коснулся гладиаторского полущита, и вместе соприкосновения вспыхнуло голубоватое свечение. Запахло озоном от работы силовых генераторов.
«И сдохнешь от собственного яда!» — прорычал раб.
Он понемногу начал поворачивать затянутую в белое руку, приближая к врагу острие отравленного, как он думал, клинка. «Ну, пусть посмотрят», — подумал Фейдраута и ударил длинным кинжалом. И ощутил, как тот попал на примотанную к руке противника бандерилью, не причинив тому никакого вреда. На мгновение Фейдраута почувствовал отчаяние. Кто бы мог подумать, что заершенные дротики помогут рабу, а они послужили ему дополнительной защитой, и как он силен! Короткий клинок, собственный клинок, неумолимо приближался, и Фейдрауте невольно пришло в голову, что умереть ведь можно и на чистом, неотравленном клинке. «Подонок!» — выдохнул он. Кодовое слово. Заложенная в подсознание программа сработала. Мышцы раба расслабились. Лишь на миг. Но в Фейдрауте этого было достаточно. Он оттолкнулся от противника, открыв между ним и собой достаточно места для длинного клинка, который метнулся вперед и прочертил алую линию на груди раба. Этот яд начинал действовать мгновенно, вызывая сначала сильную боль. Раб отшатнулся назад, спотыкаясь, попятился.
«Пусть любуются родственнички», — думал ликующий Фейдраута. — Пусть-ка обдумают увиденное. Этот раб пытался повернуть против меня клинок, который он считал отравленным. Заодно пусть поразмыслят, как попал на арену этот раб и кто подготовил его к попытке так вот убить меня. И пусть навсегда запомнят, что им никогда не удастся угадать, в какой руке у меня отравленный клинок.
Фейдраута стоял молча и неподвижно, наблюдая за замедленными движениями раба, в которых проступали нерешительность и колебания. На лице у него ясно для всех было написано «Смерть». Раб знал, что с ним сделали, и знал, как. Яд был не на том клинке.
«Ты!»
— простонал гладиатор. Фейдраута отступил, чтобы не мешать смерти. Парализующий наркотик в составе яда —
еще не полностью подействовал. Но замедленные движения гладиатора говорили, что он уже делает свое дело. Раб, пошатываясь, двинулся вперед, как будто его тянула невидимая нить. Один медленный, неуверенный шаг, другой, третий. Каждый шаг был единственным во вселенной для умирающего раба. Он все еще сжимал нож, но его острие дрожало.
«Однажды кто-то из нас убьет тебя», — выдохнул он.
Его рот печально скривился. Он осел, затем тело его напряглось, и он рухнул на песок лицом вниз, откатившись от Фейдрауты. В гробовой тишине Фейдраута подошел к телу и носком своего мягкого башмака перевернул его на спину, чтобы зрители могли насладиться видом судорожных гримас, вызванных ядом. Но гладиатор был мертв. В его груди торчал его же собственный нож. Несмотря на разочарование, Фейдраута испытал даже какое-то восхищение. Каких же усилий стоило рабу преодолеть паралич, чтобы убить себя. Но вместе с восхищением пришло и понимание, вот чего действительно стоит бояться. То, что делает человека сверхчеловеком, ужасно. Фейдраута не успел додумать эту мысль, как услышал взрыв ликования на галереях. Зрители самозабвенно кричали и хлопали. Он повернулся и поднял взгляд. Да, все ликовали, кроме барона, который сидел напряженно, обдумывая что-то, взявшись за подбородок. И кроме Фенрингов. Граф и его леди пристально смотрели на Фейдрауту, пряча свои мысли и чувства под улыбками. Граф Фенринг повернулся к своей наложнице.
«Находчивый молодой человек». «Не правда ли, дорогая?»
«Да, его синаптические реакции весьма быстры», — согласилась та. Барон посмотрел на нее, на графа, опять на арену. В его голове стучало:
«Если можно так близко подобраться к кому-то из моих родичей».
Ярость начала вытеснять гнев. «Нынешней же ночью главный надсмотрщик будет зажарен на медленном огне. Ну а если окажется, что граф и его наложница как-то в этом замешаны?» Фейдраута видел, что в баронской ложе произошел обмен репликами, но, конечно, ничего не слышал. Все звуки утонули в доносившемся со всех сторон ритмичном топоте и крике: «Голову! Голову! Голову! Голову!» Барон нахмурился, видя, с каким выражением повернулся к нему Фейдраута. С трудом скрывая свое бешенство, барон вяло махнул в сторону стоящего над поверженным рабом племянника.
«Пусть отдадут мальчику голову. Он заслужил ее, вскрыв предательство главного надсмотрщика».
Фейдраута видел этот жест. «Они считают, что эта голова — подходящая награда для меня? Что ж, я покажу им, что думаю об этом». Он увидел помощников, приближающихся с анатомической пилой, чтобы отделить почетный трофей, и жестом велел им удалиться. Фейдраута сердито повторил свой жест, склонился над телом и сложил руки гладиатора под рукоятью торчащего у него в груди ножа. Затем выдернул нож и вложил его в бессильные ладони. Это заняло всего несколько секунд. Затем Фейдраута выпрямился и подозвал помощников. «Похороните этого раба, как он есть, с ножом в руках», — велел он. «Он заслужил это». В золоченой ложе граф наклонился к уху барона.
«Великолепный жест», — сказал он. «Подлинное рыцарство. У вашего племянника есть не только храбрость, но и умение держать себя».
«Но он оскорбляет публику, отказываясь от головы», — проворчал барон.
«Вовсе нет», — возразила графиня Фенринг, поднимаясь и оглядывая галереи. Барон залюбовался линией шеи. Как великолепно лежат на ней мышцы, совсем как у мальчика. «Им понравился поступок вашего племянника», — улыбнулась леди Фенринг.
Наконец, и в самых верхних рядах поняли, что сделал Фейдраута. Увидели, что слуги уносят тело невредимым. Барон следил за зрителями. Да, она сказала верно. Люди, словно обезумев, восторженно кричали, топали и хлопали друг друга по спине, по плечам. Барон устало произнес.
«Я должен объявить большой праздник. Нельзя отпускать их вот так, возбужденных с нерастраченной энергией. Они должны видеть, что я разделяю их восторг».
Он махнул страже, и слуга над ложей приспустил и вновь поднял оранжевый харконненский вымпел. Раз, и другой, и третий. Сигнал к празднику. Фейдраута пересек арену, вернул кинжалы в ножны и, опустив руки, встал перед золотой ложей. Перекрывая неутихающий рев толпы, он крикнул: «Празднуем, дядя!» Шум начал понемногу стихать. Зрители увидели, что правитель говорит с племянником-победителем.
«Да, Фейд, праздник в твою честь!» — крикнул в ответ барон.
И в подтверждение велел повторить сигнал. Напротив ложи были отключены барьеры предусмотрительности. Какие-то молодые люди спрыгивали на арену и бежали к Фейдрауте. «Вы распорядились снять предбарьеры, барон?» — спросил граф.
«Ничего. Никто не причинит парню вреда», — отмахнулся барон. «Он сегодня герой».
Первый из бегущих достиг Фейдрауты, поднял его на плечи и понес вокруг арены.
Нынче ночью он мог бы бродить по самым бедным трущобам Харко без оружия и без щита, — сказал барон. Они разделят с ним последний кусок и последний глоток, лишь бы оказаться рядом с благородным победителем.
Барон с усилием поднял себя из кресла, перенес вес на силовую подвеску.
«Прошу простить меня, совершенно безотлагательные дела требуют моего присутствия. Стража проводит вас во дворец».
Граф тоже поднялся, поклонился. «Разумеется, барон, мы с нетерпением предвкушаем праздник. И я никогда еще не видел праздника у Харконненов».
«Да», — сказал барон, — «праздник».
Он повернулся. Стража окружила его плотным кольцом, и он вышел из ложи через свой личный выход. Капитан стражи поклонился графу. «Какие будут приказания, милорд?»
«Мы, пожалуй, подождем, пока разойдется толпа».
«Слушаю, милорд». Прежде чем повернуться, охранник отступил в поклоне на три шага. Граф Фенринг склонился к своей леди и на их тайном мычащем языке спросил: «Ты видела, разумеется?» Она ответила, пользуясь тем же кодом. Мальчишка знал, что гладиатор будет одурманен. В какой-то момент он действительно испугался, но не удивился. «Все было подстроено», — сказал он. «Весь этот спектакль, несомненно». «И тут пахнет хаватом. И еще как!» «Сегодня я требовал, чтобы барон уничтожил хавата. Это была твоя ошибка, дорогой. Теперь я и сам это вижу. Похоже, довольно скоро у Харконненов может оказаться новый барон. Если Хават задумал именно это...» «Да, это стоит проверить», — кивнула леди Фенрин. «Молодым будет легче управлять. Нам — да, после сегодняшней ночи. Думаю, ты не ожидаешь особых проблем и соблазнишь его без труда, моя маленькая племенная кобылка. Конечно, любимый, ты же видел, какими глазами он смотрел на меня. Да, и теперь я понимаю, почему нам надо сохранить его гены». «Разумеется. И нам придется установить над ним контроль. Я заложу на глубинных уровнях его подсознания необходимые кодовые фразы, с помощью которых мы сможем в нужный момент согнуть его, воздействуя на его прана и бинду-систему. И мы покинем планету как можно скорее, как только ты будешь уверена в успехе». Ее передернуло. «Ни минуты лишней. Я никак не хотела бы вынашивать ребенка в этом ужасном месте». «Чего только не приходится делать во имя человечества», — вздохнул граф. «Тебе легко говорить. Тем не менее и мне пришлось перебороть кое-какие старые предрассудки», — заметил граф. «Даже не старые, вечные. Бедненький». Она потрепала его по щеке. «Но ты же знаешь, это единственный надежный способ сохранить генетическую линию. «Я прекрасно понимаю, что мы делаем и для чего», — сухо ответил он. «Не думаю, что мы потерпим неудачу», — сказала она. «Вина начинается с ощущения неудачи», — напомнил граф. «При чем здесь вина?» — возразила она. «Гипнолегация психики Фейдраута, его ребенок в моем чреве и домой».
«Этот его дядя», — пробормотал граф. «Тебе приходилось когда-либо видеть настолько искаженную душу?»
«Свиреп, свиреп», — ответила она. «Но племянничек вполне может перещеголять дядюшку. Спасибо за это все тому же дядюшке. Подумать только, кем мог бы стать этот парнишка при другом воспитании? Например, если бы его воспитывали в духе кодекса Атрейдисов».
«Да, грустно», — согласилась она.
«Если бы можно было сохранить и юного Атрейдиса, и этого парня. Судя по всему, что я слышал о Пауле Атрейдисе, чудесный был парнишка. Великолепный результат хорошей наследственности и правильного воспитания».
Он покачал головой.
«Впрочем, не стоит тратить скорбь на неудачников. Как говорится, пусть неудачник плачет».
«У Бене Гессерит есть поговорка», — начала леди Фенринг.
«У вас по любому поводу есть поговорка», — отмахнулся граф.
«Но это тебе понравится», — пообещала она. «Вот послушай, не записывай человека в покойники, пока сам не увидел труп. И помни, что даже тогда можно ошибиться».